Ельяне по-русски вышло совсем недавно интервью с ее переводчиком. Конфликт вокруг пьесы Вацлава Гавела, репортаж из Праги. В рубрике «Русский европеец» сегодня представлен Иванов Разумник, а завершит «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час» с Иваном Толстым. Сегодня в 21 час по московскому времени, сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани проходит стихийный митинг протеста против продолжающихся похищений людей. В митинге участвует около 2000 человек. Поводом к его проведению стало исчезновение в Чечне двух жителей ингушского села Сурхахи. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинут известный литератор Мариэтта Чудакова. Руководитель избирательного штаба СПС Антон Баков сообщил, что Чудакова может занять в списке третье место. В Гудурмесском районе Чечни обстреляна автомашина милиции. Один милиционер получил легкие ранения. В Нижнем Новгороде к 7 годам лишения свободы приговорен контрактник Максим Головин, избивший до смерти солдата-срочника Дмитрия Ёлкина. Головин избил Ёлкина за небольшую провинность. По дороге в госпиталь солдат скончался. В Тольятти около 600 рабочих Волжского автозавода приняли участие в митинге, организованном независимым профсоюзом «Единство». Митингующие потребовали от руководства предприятия повысить им заработную плату и прекратить репрессии против участников недавней забастовки на ВАЗе. Израиль объявил сектор Газа враждебной территорией. Решение, принятое сегодня израильским кабинетом министров, кабинетом безопасности, позволит Израилю прекратить поставки в сектор Газа воды, электричества и топлива. Санкции введены в ответ на недавний обстрел палестинскими боевиками из сектора Газа военной базы на юге Израиля. В результате этого обстрела были ранены почти 70 израильских военнослужащих. Бывшему лидеру Красных Кхмеров предъявлены официальные обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 19 сентября.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 сентября 1975 года. Серия передач «Искусство и революция». Тема «История ленинской фразы». Искусство принадлежит народу. Оно должно своими корнями уходить в самую толщу широких народных масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. У микрофона искусствовед Игорь Голомшток.
Как хорошо известно, вышеупомянутую сакраментальную фразу об искусстве понятном народу произнес Владимир Ильич Ленин в беседе с Кларой Цеткин. И данное изречение стало первым номером в цитатнике ленинского эстетического учения. Однако дело обстояло здесь не так просто. Ходило одно время, в годы так называемого хрущевского либерализма, такая легенда по Москве. Один довольно известный советский искусствовед работал как-то в тиши своего кабинета над сочинением очередного эстетического трактата. И вполне естественно, понадобилась ему ленинская цитата. Наизусть он ее не помнил, и, хорошо зная немецкий, он заглянул в оригинал. И тут, к своему ужасу и недоумению, он обнаружил, что в подлиннике эта цитата звучит совершенно иначе. «Искусство принадлежит народу». Но за этим следовало нечто совершенно невозможное. Цитирую. «Оно должно быть понято этими массами и любимо ими». То есть понято массами, а не понятно им. А отсюда могло логически следовать, что не искусство нужно опускать до уровня массового понимания, а сами массы поднимать до уровня понимания искусства. Один не менее известный литературовед в те же либеральные годы умудрился даже опубликовать в своей книге это ленинское высказывание в его первоначальном варианте. Ситуация становилась угрожающей. Говорили, что в Институте марксизма-ленинизма было создано по этому поводу специальное совещание, на котором ученейшие из марксистов приняли поистине Соломоново решение. Постольку-поскольку русский перевод воспоминаний Клары Цеткин был опубликован при жизни Ленина, и вождь не счел нужным исправить ошибку перевода, утвердить русский вариант этой цитаты как официально признанный. И мы имеем здесь дело не с ординарной советской идеологической фальшивкой. Подобного рода поправка действительно вытекает из духа ленинского учения об искусстве, которому он отводил лишь одну функцию – функцию агитации и пропаганды среди широких народных масс своих политических идей. И надо признать, что товарищи из Института марксизма-ленинизма были в конечном счете правы, когда они исправили вождя, исходя из смысла его собственного учения.
«Искусство и революция» – серия передач искусствоведа Игоря Гламштока. Радио «Свобода». 19 сентября 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры представит Иван Толстой.
Международный фестиваль анимационных фильмов открывается 19 сентября в Оттаве. Представлены 94 короткометражных и 3 полнометражных фильма из 73 стран мира. 67 лент будут демонстрироваться вне конкурса. Среди звезд жанра на фестиваль приглашены Джей Джей Седлмайер, автор мультипликационных сериалов «Colbert Reports» и «Тэг Дженсен», Орин Цукер, создатель картины «It's Jerry Time», а также Джим Блашфилд, чья последняя работа «Bunny Heads» вошла в конкурсную программу. Фестиваль будет посвящен памяти аниматора Хелен Хилл. В рамках фестиваля состоится ретроспектива фильмов голливудской анимационной студии UPA, получившей 3 премии «Оскар» в 50-х годах. Фильмы рассказывают истории о взрослых, показывают портреты выдающихся личностей, знакомят с современной музыкой. Главный приз форума «Нелена» вручается за лучший полнометражный фильм, а призом «Меркьюри» награждается лучшая короткометражная лента. В музее Пикассо в Париже открывается выставка, посвященная периоду кубизма в творчестве художника. На выставке будут представлены около 350 работ, часть из которых находится в зарубежных музеях и частных коллекциях. В этом году отмечается юбилей двух знаменитых полотен мастера – «Девушек из Авиньона» 1907 год и «Герники», написанной в 1937. 19 сентября писателю Виктору Ерофееву исполнилось 60 лет. Впервые известность пришла к нему с появлением самиздатского альманаха «Метрополь», после чего его исключили из Союза писателей и лишили права печататься в СССР. Ерофеев – автор нескольких книг прозы, а также сборников литературоведческих эссе. Ерофеев преподавал в Лит-институте, Южно-Калифорнийском университете, а также в университетах Беркли, Стэнфорда и Лос-Анджелеса. Его книги переведены на 27 языков. Писатель ведет программу «Апокриф» на телеканале «Культура» и программу «Энциклопедия русской души» на радио «Свобода». К Новому году в России должна выйти его новая книга «Мировая душа». Парижское издательство «Фаяр» выпустило на французском языке первый том из многотомной серии «Урочище русской памяти». 850 страниц вмещают очерки, специально написанные для данного издания. О русском дворянстве, святых и литературных местах, музеях, садах и парках, церквах и монастырях, университетах и знаменитых гимназиях, театрах и старинных городах. Том составил известный литературовед и переводчик, профессор Женевского университета Жорж Нева.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Петербурге проходит 10-й международный фестиваль старинной музыки, который называется Early Music, рассказывает Татьяна Вольская.
Early Music – это самое современное и новаторское течение в исполнительском искусстве, смысл которого – в очищении музыки от интерпретаторских искажений предыдущих веков. Каждый фестиваль имеет свое имя. 10-й, юбилейный, называется «Земля и небо». Фестиваль начинался в Петербурге. Здесь проходит основная часть концертов и лекций. Но есть программы и для Москвы, Перми и Екатеринбурга. Среди участников 10-го фестиваля – французские ансамбли «Le Poème Harmonique» с романсами и плачами старой Франции и органум с аквитанской литургией XI-XII веков, знаменитый клавесинист Густав Леонхард с музыкой Фробергера, Букстехуда, Пахельбеля, Форкре, ансамбль легендарного испанского гамбиста Жорди Саваль с программой «О времени и мгновении», итальянский ансамбль «Музыка антика Рома» и многие другие, говорит художественный руководитель фестиваля Андрей Решетин.
Фестиваль представляет не только концерты, но также лекции, связанные с контекстом старинной музыки. Мы убеждены, что если просто слушать старую музыку, то, что выносит человек, это все-таки в каком-то смысле кич, пародия. Если все это не посажено на какие-то более обширные знания о тех временах, это будет лекция Григория Каганова, посвященная итальянской барочной вилле, лекция Александра Степанова, посвященная противостоянию и конкуренции двух городов, Венеции и Рима, в том, кто из них является главным в формировании искусства высокого возрождения. И это будет лекция Ирины Лаврухиной, изобретая 18 век.
Андрей Решетин является также руководителем ансамбля солисты Екатерины Великой.
Концерт солистов Екатерины Великой будет посвящен музыке семьи Баха, Баха и его сыновья. Это такая семья, определившая весь ход музыки в 18 веке. Иоганн Себастьян Бах, Карл Филипп Эммануил Бах, Вильгельм Фридеман Бах, Иоганн Христиан, самый младший Бах, и Иоганн Христоф Фридрих, очень редко исполняемый бюкебургский Бах. Также будет вокальный ансамбль органом, цвет католической музыки. Также будет Рикардо Минази, очень молодой скрипач, итальянец, который на барочной скрипке творит действительно чудеса. То есть в каком-то смысле это очень похоже на джаз, потому что это невероятно импровизационно.
Закончится фестиваль уникальным проектом российской премьеры экспериментальной постановки барочной оперы Иоганна Маттезона «Борис Годунов» со звездным международным составом солистов и барочным балетом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:41. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Цензура возвращается в западные демократические общества, предупреждают некоторые журналисты и политики. Только это непривычная политическая или церковная цензура, которая раньше навязывалась властью. Скорее речь идет о самоцензуре из самых, что ни на есть, лучших соображений, соображений политкорректности. Впрочем, политкорректность в последнее время часто совпадает с элементарными соображениями безопасности. Иными словами, западные журналисты, писатели, режиссеры и музыканты порой стараются избежать некоторых горячих тем, чтобы, не дай бог, не обидеть кого-то и, что немаловажно, не поставить себя и своих близких под угрозу. Вот такого рода самоцензуре посвящена очередная запись в интернет-дневнике корреспондента «Телеграфа» Дэмьена Томпсона, размещенном на сайте этого британского издания. Его текст называется «Святой дым», по-английски «Holy Smoke», по аналогии со «Святым духом» «Holy Spirit».
Согласно докладу экспертной группы The New Culture Forum, британский артистический истеблишмент погряз в трусливой самоцензуре, пытаясь не оскорбить мусульман. Питер Уитл, директор организации, написал статью, в которой обрушился на пассивность создателей программ, театральных менеджеров и писателей, когда они сталкиваются с возможностью протестов мусульман.
Что же, тема знакомая британцам, ведь именно эта страна впервые столкнулась с шантажом исламистов, когда духовный лидер Ирана, аятолла Хомейни, объявил фетву писателю Салману Ружди за его роман «Сатанинские стихи». Ружди, оказавшись перед лицом смертельной опасности, не потерял самообладание, и хотя и провел под охраной британских спецслужб несколько лет, не дрогнул. Сейчас, почти 20 лет спустя после тех событий, британские деятели искусств и их менеджеры ведут себя по-иному. Вот несколько из примеров нерешительности и даже трусости, которые приводит Дэмьен Томпсон, цитируя статью Питера Уитла.
В Барбикан Центр вырезали куски из постановки классической пьесы Кристофера Марлоу «Тамерлан Великий» из опасений обидеть мусульман. Николас Хайтнер, директор Национального театра, заявил, что не разрешит постановку пьес, содержащих нападки на мусульман, если они не будут написаны самими мусульманами. В одной из серий популярного британского телесериала «Casualty» персонажи, исламские террористы, были заменены на радикальных защитников прав животных. Сделано это было под давлением руководства BBC.
Вся эта полемика разворачивается на фоне нового скандинавского карикатурного скандала, вспыхнувшего после публикации в одной из шведских газет карикатуры Ларса Вилкса, которую мусульмане сочли оскорбительной. Нынешние протесты не слишком сильны по сравнению с позапрошлогодней историей вокруг датских карикатур на пророка Мухаммеда. На днях стало известно, что Аль-Каида предлагает $100,000 за голову Вилкса. Впрочем, сам художник не преувеличивает опасности – тем более, что сумма, по его мнению, смехотворна.
Я воспринял эту угрозу спокойно. Поскольку Аль-Каиду дают за мою голову всего лишь 100 тысяч долларов, то мне кажется, не следует воспринимать их слова всерьез. Посудите сами, что можно сегодня купить за такие деньги? Думаю, они просто хотят меня запугать.
Говорил шведский карикатурист Ларс Вилкс. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани проходит стихийный митинг протеста против продолжающихся похищений людей. В первую предвыборную тройку партии «Союз правых сил» будет выдвинута известная литератор Мариэтта Чудакова. В Нижнем Новгороде контрактник Максим Головин, избивший до смерти солдата-срочника Дмитрия Ёлкина, приговорен к 7 годам лишения свободы. В Тольятти около 600 рабочих Волжского автозавода приняли участие в митинге, организованном независимым профсоюзом «Единство». Израиль объявил сектор Газа враждебной территории. Решение, принятое израильским кабинетом безопасности, позволит прекратить поставки в сектор Газа воды, электричества и топлива. Санкции введены в ответ на недавний обстрел палестинскими боевиками из сектора Газа военной базы на юге Израиля. Бывшему лидеру красных кхмеров, 82-летнему Ноону Че, предъявлено официальное обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Силы НАТО начали сегодня новую крупную операцию против талибов и боевиков Аль-Каиды на юге Афганистана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трефилова.
Российские граждане за 6 месяцев налоговой амнистии заплатили в бюджет почти 419 миллионов рублей, сообщило Федеральное казначейство. Таким образом, с начала ее действия объем легализованных частных доходов составил 3 миллиарда 220 миллионов рублей или в пересчете примерно 127 миллионов долларов. В ходе амнистии капиталов, которая продлится в России до 1 января 2008 года, граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в Федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Говорит один из авторов закона о налоговой амнистии, бывший заместитель министра финансов Михаил Моторин.
Важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному состоянию. И, соответственно, теперь нужно подвести черту под тем прошлым, не всегда светлым прошлым, которое было раньше, и смело шагать в светлое будущее.
Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Как ранее заявлял руководитель Министерства промышленности и энергетики Виктор Христенко, аналогичный принцип будет действовать и в отношении газоснабжения.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате. На них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил. И в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением. К сожалению, мы на сегодняшний день продолжаем оставаться с точки зрения потребления достаточно варварскими. варварскими потребителями. Мы потребляем, эффективность нашего потребления в 3 раза хуже, чем в развитых странах.
Количество абонентов сотовой связи в России в августе 2007 года увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло примерно 163 миллионов 700 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, выросло за этот период со 111,4% до 112,8%. Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, независящей от трудового стажа пенсионера, с 900 до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. В целом по стране увеличение расходов на пенсионное обеспечение, уже учтенное в бюджете Государственного пенсионного фонда, составит более 8 миллиардов рублей в месяц. Предполагается, что после вступления закона в силу средний размер пенсии в России увеличится на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц или в пересчете по текущему курсу 56 долларов, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Сумма средней пенсии к концу 2010 года должна достичь 5261 рубля. При этом реализуется задача в течение 3 лет, включая нынешний год, увеличить пенсии на 65%. В этом году пенсия растет на 15,5%. В 2008 году она растет на 19,6%. И в 2009 году она вырастет на 20,2%. При этом к концу 2009 года минимальная социальная пенсия, то есть пенсия ниже которой не получает ни один пенсионер в нашей стране, становится равной прожиточному минимуму пенсионера.
Тарифы на проезд в поездах дальнего следования в России с 1 октября по 10 ноября снизятся на 16% по сравнению с действующими, говорится в сообщении государственной компании «Российские железные дороги». График гибкого регулирования пассажирских тарифов действует в стране с 2003 года. В соответствии с ним год разделен на 18 разных по длительности периодов, в течение которых действуют различные тарифы. Федеральная резервная система США впервые с июня 2003 года снизила базовую процентную ставку по кредитам на 0,5% до 4,75% годовых. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет сегодня 4%, а в Японии 0,5%. Снижение процентных ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. На этом фоне курс американской валюты по отношению к европейской снизился во вторник до рекордно низкого уровня – 1 доллара 39,88 цента за евро. Курс доллара на сегодня 25 рублей 35 копеек, на завтра 25,19. Евро сегодня стоит 35 рублей 10 копеек, курс на четверг 35,21. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении нашей программы рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции, где система высшего образования светская, как и само государство. В местные университеты идут учиться не только молодые турки, но и абитуриенты из соседних стран, включая бывшие советские республики. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Предложения учиться в Турции появляются каждую весну на сайтах государственных и общественных организаций. В Симферополе, Баку, Алма-Ате, Бишкеке, Казани и Ташкенте развернута целая сеть офисов по привлечению иностранных студентов. Узбеки, казахи, азербайджанцы, бывшие частыми гостями столичных советских вузов, сейчас отправляются на учебу в Турцию, говорит консулу Жилкишиева из Казахстана.
Турцы очень хорошие люди. Чего не скажешь о Москве. В Москве иностранцев не любят и стараются каждым удобным образом унизить их. Да, конечно, обзывают ужасно узкоглазые. Понаехали тут. После окончания Boğaziçi University ты можешь работать вообще в любой стране мира. Это котируется как бы во всем мире.
Босфорский университет, расположенный на берегу одноименного залива, один из самых престижных в Турции. Базой университета стал знаменитый колледж Роберт, открытый американским преподавателем, изобретателем, архитектором и доктором наук Сирусом Хэмплин и богатым нью-йоркским коммерсантом Кристофером Робертом. По словам выпускницы института Зейнеп Аксар, студенты называют колледж турецким Гарвардом. Босфорский университет основан на богатом опыте американской системы образования. Исторические здания и вид на залив придают этому месту необыкновенную атмосферу. Однако такая атмосфера не везде. Не так давно на юго-востоке страны был уволен с должности ректор, который неоднократно получал взятки от студентов. Турецкая профессура имеет отличный от европейцев взгляд на преподавание некоторых предметов. Например, на лекциях по истории отрицается геноцид армян на территории Османской империи. Студентам сложно пользоваться иностранными интернет-сайтами, да и политическое инакомыслие не приветствуется. По-своему смотрят турки и на теорию Дарвина. Не так давно группа учителей одной из школ на юге Турции была оштрафована за преподавание эволюционной теории и попрание религиозных чувств учеников. Жалобу в Минобразование направил имам местной мечети. Преподаватель одного из стамбульских высших учебных заведений Ахмет Кылыч. Со времен основания Турецкая республика является светским государством. Все посягательства на устои караются действующим законодательством. Образовательная система Турции носит светский характер. Женщинам-мусульманкам запрещено находиться в стенах учебного заведения в мусульманской одежде. Обучение как в государственных, так и в частных университетах сравнительно недорогое. Например, в государственном университете от 400 до 650 долларов в год. В студенческих кемпингах царят довольно свободные нравы. Устраиваются дискотеки, распивают спиртное. Популярны майки с Че Геварой, значки с символикой кубинских коммунистов, но не это вызывает опасения властей. Местная пресса сообщает о росте националистических настроений в студенческой среде. В некоторых университетах до сих пор нелегально действует запрещенная экстремистская группировка «Серые волки», известная расправами над неугодными журналистами и политиками, говорит редактор молодежного интернет-сайта Айше Портакал. Не секрет, что среди молодежи процветают националистические настроения. Книга Адольфа Гитлера «Майн кампф» занимала около года ведущие места по продажам среди студентов. Все чаще можно увидеть студентов, щеголяющих по улицам Стамбула со значками с националистической символикой. Что делать с этим, никто не знает. Пока никакие меры не помогают. Вот одна из этих неэффективных мер. В середине 80-х годов в университетских кампусах был чрезвычайно популярен экстремизм во всех политических видах. Леваки носили длинные волосы а-ля Че Гевара, сторонники серых волков – длинные так называемые османские усы, а исламские фундаменталисты брили голову и отпускали окладистые бороды. Власти запретили студентам носить бороды и во имя национального единства потребовали носить одинаковую прическу. Эти парикмахерские меры борьбы с политическим радикализмом успеха не имели. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Итоги дня сегодня будет подводить мой коллега Андрей Шарый, которого я приветствую в студии. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер. Андрей, как всегда, в последние недели будем заниматься российской политической хроникой, предвыборной кампанией. Главные новости сегодняшнего дня – это известие о том, что историк литературы Марьетта Чудакова может войти в партийный список Союза правых сил, а коммунист Василий Шандыбин присоединяется к аграрной партии. Интервью с этими политиками в эфире «Свободы». 21 сентября, как сообщается, Виктор Зубков может обнародовать обновленный состав правительства. Там полная неясность и темнота для наблюдателя. Почему профессия политолога стала похожа в России на профессию синоптика? Вполне логичный вопрос, который задают себе сейчас многие представители этой профессии. Наконец, подведем итоги российско-американским техническим консультациям на радиолокационной станции в Габале в Азербайджане. Почему одной этой РЛС недостаточно Вашингтону для новой системы противоракетной обороны? Мнение компетентных экспертов. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей» в нашу петербургскую студию придут политолог, профессор Петербургского государственного университета Дмитрий Гар. Гава и публицист Валерий Островский. С ними о ситуации в Петербурге и в России будет беседовать ведущий Виктор Резунков. Я же прощаюсь до пятницы. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что ни одна современная проблема не имеет военного решения.
Я твердо уверен в одном. Стоит нам решить, что мы устали, нас сразу же ждет провал.
Цель нашего визита в Габалу – посмотреть, каковы возможности этого радара.
Борис Грушин был большим ученым, создавшим школу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.